Мэлори отлично помнил это вайомингское утро. Холодно было, как на Северном полюсе. Вытоптанную, пожухлую траву покрывал толстый слой инея. Он сидел на корточках рядом с чуть теплым котлом самоходного форта, ворошил в топке жалкую, еле тлеющую кучку бизоньего навоза и пытался согреть свой завтрак, заледеневшую, жесткую, как железо, полоску вяленого мяса. То же самое будет и на обед, и на ужин. Работа киркой с заступом покрыла руки Мэлори кровавыми мозолями. Для полной радости он умудрился их обморозить. А уж что на бороде висели сосульки замерзшего дыхания, так это ерунда, пускай себе висят. Жалкий и несчастный, он дал себе тогда торжественную клятву никогда впредь не жаловаться на летнюю жару. Но кто же мог ожидать, что на Лондон обрушится такой адский душный зной? Эта ночь прошла без единого дуновения ветерка, и его постель превратилась в какое-то вонючее болото. Он спал поверх простыней, прикрывшись мокрым турецким полотенцем, и вставая каждый час, чтобы смочить его вновь. Матрас промок, хоть выжимай, а в комнате было жарко и душно, как в теплице. К тому же она насквозь пропиталась табачным дымом. Изучая полицейское досье Флоренс Рассел Бартлетт, Мэлори выкурил с полдюжины гаванских сигар. Большая часть досье была посвящена событиям весны 1853 года, убийству мистера Бартлетта, крупного ливерпульского торговца хлопком. Это было отравление. Миссис Бартлетт несколько недель подмешивала мужу в водолечебный укрепитель доктора Гоува мышьяк, извлеченный из бумаги от мух. Ночи, проведенные на Хей-маркете, просветили Мэлори, что средство доктора Гоува является на деле сильным афродизиаком, но досье скромно об этом умалчивало. Зато там упоминалась смерть матери Бартлетта в 1852 году от прободной язвы и его дяди с отцовской стороны в 1851 году от острой дизентерии, болезней, похожих по симптоматике на отравление мышьяком. Формальные обвинения по этим двум смертям так и не были предъявлены. Миссис Бартлетт бежала из-под стражи, припугнув надзирателя бог весть откуда добытым Дерингером. В Центральном статистическом бюро подозревали, что она перебралась во Францию, поскольку кто-то приложил перевод доклада парижской полиции о событиях 1854 года. Некая Флоренс Мерфи, промышлявшая нелегальными абортами, предположительно американская беженка, была арестована и судима за то, что облила серной кислотой с целью изуродовать или покалечить Иветту Лемуан, жену известного лионского торговца шелком, свою, судя по всему, соперницу. Но уже в первую неделю суда миссис Мерфи исчезла из-под стражи и из всех последующих донесений французской полиции. Мэлори подошел к крану, ополоснул лицо, шею, подмышки. Серная кислота наводила на мрачные размышления. Завязывая шнурки ботинок, он уже снова вытирал пот со лба. Выйдя из комнаты, Мэлори обнаружил, что невероятная для города жара повергла дворец в полное оцепенение. Гнетущая влажность колыхалась над мраморными полами, как невидимая болотная жижа. Угрожающие холл пальмы словно вышли из юрского периода. Он поплелся в столовую дворца и несколько восстановил свои силы четырьмя холодными яйцами вкрутую, копченой селедкой, тушеными помидорами, куском ветчины, парой ломтиков охлажденной дыни и несколькими чашками кофе со льдом. Как и всегда, кормили здесь вполне прилично, хотя селедка чуть-чуть подванивала. Мало удивительного, в такую-то жару. Мэлори подписал счет и пошел за своей почтой. Он был несправедлив к селедке. Вонял, как выяснилось, сам дворец. Вонял тухлой рыбой или чем-то похуже. Сквозь запах мыла, оставшийся в холле после утренней уборки, на мгновение пробился и тут же снова исчез таинственный, словно от какой-то дохлятины смрад. Как на скотобойне? Да, похоже, только тут еще непонятная едкая примесь. Не то уксус, не то еще какая-то кислота. Направляясь к столу дежурного, чтобы забрать свою почту, Мэлори мучительно припоминал, где же это он сталкивался с подобным зловонием прежде. Немолодой, очумевший от жары клерк приветствовал его со всей возможной почтительностью. Щедро раздаваемые чаевые всегда и везде обеспечивают уважение обслуживающего персонала. «А что в моем ящике ничего нет?» — удивился Мэлори. «Слишком он мал, доктор Мэлори!» Клерк нагнулся и вытащил из-за конторки большую проволочную корзину, до краев заваленную конвертами, журналами и посылками. «Да...» — протянул Мэлори. «И ведь день ото дня все хуже и хуже». «Цена славы, сэр!» — сочувственно кивнул клерк. Мэлори был ошеломлен. «Считается вероятно, что я буду все это читать?»
«Позволю себе смелость сказать, сэр, что вам стоило бы нанять личного секретаря!»
Мэлори хмыкнул. Он питал отвращение к секретарям, камердинерам, дворецким, горничным. Лакейство унижает человека. Когда-то его мать прислуживала в одной богатой сассекской семье. Было это давно, еще до радикалов, но рана никак не заживала. Он отнес тяжелую корзину в тихий уголок библиотеки и принялся разбирать ее содержимое. Сперва журналы, солидные, с золотом на корешке, труды королевского общества, герпетология всех наций, журнал динамической систематики, анализ scientifique de la corps des ordinateurs с интересной, похожей статьей о механических невзгодах Гран-Наполеона. Эти академические подписки чрезмерно обременительны, но зато доставляют радость редакторам, а довольный редактор, скорее, напечатает твою собственную статью. Далее письма. Мэлори быстро раскидал их на кучки. Сперва письма попрошаек. Он опрометчиво ответил на пару тех, что казались очень уж слезными и искренними, после чего вымогатели набросились на него, как шакалы. Вторая стопка — деловые письма. Приглашение выступить там-то и там-то, интервью, счета торговцев, полевые палеонтологи, катастрофисты наперебой предлагают соавторство. Далее письма, написанные женским почерком, на сетке от естествознания, «Охотницы за цветочками», как называл их Гексли. Эти дамочки заваливали Мэлори десятками посланий с одной единственной целью — получить у него автограф и, если он будет столь любезен, подписанную визитную карточку. В некоторых конвертах попадались аккуратные рисуночки самых заурядных ящериц, сопровождаемые неизбежным обращением к его познаниям в области таксонометрии рептилий. Некоторые корреспондентки выражали деликатное восхищение, иногда в стихах, и приглашали предмет этого восхищения на чай, будь он когда-нибудь окажется в Шеффилде, или в Ноттингеме, или в Брайтоне. Попадались и письма, их приметами был заостренный почерк, тройное подчеркивание отдельных слов и надушенные, перевязанные ленточкой локоны, выражавшие пылкое обожание, причем в выражениях настолько смелых, что Мэлори невольно краснел. Поначалу таких было не очень много, однако стоило еженедельнику английской хозяйки поместить на своих страницах портрет знаменитого ученого, как урожай надушенных локонов резко возрос. Мэлори внезапно остановился. Он едва не откинул в сторону письмо от самой младшей своей сестры, Рут. Малышка Рут. Хотя, конечно же, этой малышке уже ни много ни мало 17 лет. Он распечатал письмо. «Милый Нэт, я пишу тебе под диктовку мамы, потому что сегодня у нее совсем плохо с руками. Отец очень благодарит тебя за чудесный плед из Лондона. Французское притирание очень помогло моим рукам». «Маминым, хотя больше коленям, чем рукам. Мы все по тебе очень скучаем в Льюисе, хотя знаем, что ты занят своими великими делами королевского общества. Мы читаем вслух каждое твое американское приключение, как они написаны мистером Дизраэли в семейном музее. Агата спрашивает, не можешь ли ты, пожалуйста, пожалуйста, получить для нее автограф мистера Дизраэли, потому что она очень любит его роман «Танкред». Но самая большая наша новость в том, что наш дорогой Брайан вернулся из Бомбея и благополучно проводит с нами этот самый день, 17 июня. И он привез с собой нашего дорогого будущего брата, лейтенанта Джерри Роллингза, также из Сассекского артиллерийского полка, который просил нашу Маделайн подождать, как она, конечно же, и сделала. Теперь они поженятся, и мама хочет, чтобы ты знал, что это будет не в церкви, а гражданская церемония с ЧП мистером Уиндерспуном в городской ратуше Льюиса. Мы ждем тебя 29 июня, когда отец отдаст свою почти последнюю дочку. Я не хотела этого писать, но мама меня заставила. С любовью от всех нас. Руфь Мэлори, мисс. Итак, малышка Маделайн разжилась, наконец, мужем. «Бедняжка, 4 долгих года помолвки, тем более тревожной, если твой жених служит в такой гнилой дыре, как Индия. Маделайн обручилась в 18 лет, а сейчас ей уже 22. Нельзя принуждать юную, жизнерадостную девушку к такому долгому ожиданию. В последний свой визит Мэлори обнаружил, что жестокое испытание сделало Маделайн вспыльчивой и извительной, и домашние откровенно ее побаиваются. Скоро весь уход за стариками ляжет на плечи маленькой Рут, а когда и она выйдет замуж... Ну что ж, тогда об этом и подумаем. Мэлори потер взмокшую от пота бороду. Маделайн выпала более тяжелая доля, чем Эрнестине, Агате или Дороти. Нужно подарить ей что-нибудь красивое. Свадебный подарок должен быть весомым свидетельством, что время тревог и печали осталось позади. Мэлори отнес почту к себе в комнату, свалил ее на пол возле забитого под завязку бюро и покинул дворец, вернув по дороге корзину дежурному. На тротуаре перед дворцом собралась группа квакеров, мужчины и женщины. Они уныло выводили какой-то из своих нравоучительных гимнов нечто насчет поезда в рай. Песенка никоим боком не касалась ни эволюции, ни святотатства, ни окаменелых останков доисторических животных. Возможно, тоскливое однообразие бесплодного протеста утомило даже таких железных людей, как квакеры. Мэлори прошел мимо, не обращая внимания на протянутые брошюры. Было жарко, на редкость жарко, жарко, как в пекле. И хоть бы самое легкое дуновение ветра, хоть бы самый крошечный просвет в облаках. Высокое небо налилось свинцовой тяжестью, словно хотело разразиться дождем, но забыло, как это делается. Мэлори прошел по Глостер-Роуд до угла Кромвель-Лейн. Совсем недавно здесь поселился бронзовый Кромвель на коне. Радикалы очень его любили. Здесь же останавливались паробусы через каждые 10 минут, но все они были забиты до отказа. В такую погоду никому не хотелось идти пешком. Совсем неподалеку, на углу Эшберн-Мьюз, располагалась станция метрополитена Глостер-Роуд, и Мэлори решил рискнуть. Смелую идею пришлось вскоре оставить. В двери подземки никто не входил. Время от времени оттуда вылетали люди, спасающиеся от невозможной, невыносимой вони. Лондонцы успели привыкнуть к сомнительным ароматам своей подземки, но это было нечто совсем иного порядка. В сравнении с удушающим зноем улиц, шедший снизу воздух был даже прохладен, однако в нем ощущался запах смерти, словно что-то сгнило в закупоренной стеклянной банке. Билетная касса была закрыта, на ее окошке висела записка «Просим прощения за неудобства». И ни слова, что там и почему, об истинной природе неполадок. На противоположной стороне Кортфилл-Роуд у гостиницы «Бейлис» стояли запряженные лошадьми кэбы. Мэлори совсем было собрался перейти улицу, как вдруг заметил неподалеку свободный вроде бы кэб. Сделал знак кучеру, он подошел к дверце и увидел пассажира, только что, по-видимому, приехавшего. Мэлори отступил на шаг в естественной надежде, что пассажир сейчас сойдет, однако тот, явно недовольный присутствием незнакомца, прижал ко рту носовой платок. Сложился пополам так, что голова его исчезла из вида, и зашелся сухим мучительным кашлем. Возможно, он был нездоров. Или только что из подземки, не успел еще отдышаться. Нервы Мэлори были на пределе. Он не стал ждать, сел в один из свободных кабов и коротко приказал. «Пикадилли». Кучер... Цокнул мокрый от пота кляч, и она уныло потрусила по Кромвель-Роуд. Как только кэб двинулся с места и в окно повеяло слабым ветерком, жара стала не столь гнетущей, и Мэлори чуть приободрился. Кромвель-Роуд, Терлоу-Плейс, Промптон-Роуд. В своих грандиозных планах переустройства города правительство отвело эти части Кенсингтона и Бромптона под огромный комплекс музеев и дворцов королевского общества. Один за другим проплывали они за окном кэба в невозмутимом величии своих куполов и колоннад. Физика, экономика, химия. «Некоторые инновации радикалов вызывают, мягко говоря, удивление», — размышлял Мэлори. «Но трудно отрицать разумность и справедливость того, что ученым, посвятившим себя благороднейшему труду на благо человечества, предоставляются великолепные здания. Кроме того, польза этих дворцов для науки многократно превышает затраты на их строительство. По Найсбридж-Роуд, через Гайд-Парк-Корнер, к Наполеоновым вратам, дару Луи Наполеона в память об англо-французской Антанте. Мощный остов огромной чугунной арки поддерживал целую толпу крылатых амурчиков и задрапированных дам с факелами. «Красивый монумент», — думал Мэлори, — «и к тому же в новейшем вкусе». Массивная элегантность врат словно отрицала саму мысль о том, что когда-либо существовали хоть малейшие разногласия между Великобританией и ее вернейшим союзником, имперской Францией. А недоразумение наполеоновских войн, криво усмехнулся про себя Мэлори, можно свалить на тирана Веллингтона. Хотя памятника герцогу Веллингтону в Лондоне не было, Мэлори временами казалось, что память об этом человеке витает в городе словно призрак. Триумфатор Ватерло, прославленный некогда как спаситель британской нации, Веллингтон был пожалован перством и занял высочайший государственный пост. Но в нынешней Англии его поносили как хвастливого и самодовольного изверга, второго короля Джона, палача своего народа. Ненависть радикалов к их давнему и грозному врагу выдержала испытание временем. Со смерти Веллингтона выросло уже целое поколение, но премьер-министр Байрон все еще при каждом удобном случае втаптывал память герцога в грязь. Мэлори был вполне лояльным членом радикальной партии, однако его не убеждала пустая брань. Про себя он придерживался собственного мнения о давно умершем тиране. В первое свое посещение Лондона шестилетний тогда Мэлори имел счастье видеть герцога. Тот проезжал по улице в золоченой карете с эскортом из вооруженных, лихо галопирующих всадников. Мэлори тогда поразило не столько знаменитое крючконосое лицо, обрамленное бакенбардами и подпираемое высоким воротничком, суровое и молчаливое, сколько благоговейная смесь страха и радости на отцовском лице. Было это очень давно, в 1831 году, первом году смутных времен и последнем старого режима Англии. Однако вид лондонских улиц все еще пробуждал в Мэлори слабый отзвук детских впечатлений. Через несколько месяцев уже в Льюисе его отец бурно радовался, когда пришло известие о смерти Веллингтона от руки бомбиста, но мальчик тайком плакал, сам не зная из-за чего. Мэлори видел в Веллингтоне человека, безнадежно утратившего контакт с реальностью, слепую жертву непонятных ему самому сил. Герцог напоминал ему не столько короля Джона, сколько Карла I. Он безрассудно защищал интересы Тори, разложившейся аристократии, класса, обреченного уступить власть поднимающемуся среднему сословию и ученым меритократам. И это при том, что сам Веллингтон к аристократии не принадлежал. Когда-то он был простым Артуром Уилсли, ирландцем довольно скромного происхождения. Кроме того, Мэлори представлялось, что Веллингтон проявил похвальное владение воинским искусством. Вот только зря он ушел в гражданскую политику. Реакционный премьер-министр Веллингтон трагически недооценил революционный дух грядущей научно-промышленной эры. Он заплатил за это отсутствие прозорливости своей честью, своей властью и своей жизнью. А непонятная Веллингтоном Англия, Англия детства Мэлори, буквально в одночасье перешла от листовок, забастовок и демонстраций к мятежам, военному положению, резне, открытой классовой войне и почти полной анархии. Только промышленная радикальная партия с ее рациональным видением нового, всеобъемлющего порядка спасла страну от падения в пропасть. Но даже если и так, думал Мэлори, должен же хоть где-то быть памятник. Кабриолет катил по Пикадилли, мимо Даун-стрит, Уайтхолл-стрит, Хаф-Мун-стрит. Мэлори достал из записной книжки визитную карточку Лоренса Олифанта. «Да, именно здесь он и живет, на Хаф-Мун-стрит». Сразу мелькнула соблазнительная мысль остановить Кэп и забежать к журналисту. Можно надеяться, что в отличие от большинства изнеженных придворных бездельников, Олифант не спит до 10, и у него, пожалуй, найдется ведерко со льдом и глоток чего-нибудь, способствующего потовыделению. Идея нагло поломать распорядок дня этого рыцаря, плаща и кинжала, и, быть может, застать его за какой-нибудь тайной интригой, представлялась Мэлори весьма привлекательной. Но сперва главное. Возможно, он заглянет к Олифанту потом, на обратном пути. Мэлори остановил Кэп у входа в Берлингтонский пассаж. На противоположной стороне улицы, среди россыпи ювелирных магазинов и бутиков, темнел гигантский, закованный в железо, зиккурат Фортнума и Мейсона. Кэбмен безбожно ободрал Мэлори, однако тот находился в великодушном настроении и не стал спорить. «Похоже, эти ребята обдирают сегодня всех подряд». Чуть поодаль еще один джентльмен выскочил из экипажа и теперь ругался в самой вульгарной манере со своим кэбби. Хождение по магазинам — лучший способ прочувствовать свежеобретенное, как снег на голову свалившееся богатство. В этом Мэлори не сомневался. Он добыл эти деньги рискованным, почти безумным поступком, но тайну их происхождения не знал никто посторонний. Кредитные машины Лондона с равной готовностью отщелкивали деньги из призрачных доходов игрока и из скромного достояния безутешной вдовы. Так что же купить? Эту вот гигантскую железную вазу на восьмиугольной подставке с 8 ажурными экранами, подвешенными перед желобчатой ножкой и придающими всему предмету исключительную легкость и элегантность. Или вот эту, настенную подвеску из резного кизила, предназначенную, скорее всего, под хороший венецианского стекла термометр. Или солонку черного дерева, украшенную крошечными колоннами и горельефами. Тем более, что к ней прилагается серебряная ложечка, святой ручкой, разрисованная трилистниками и дубовыми листьями, а также обеспечивается гравировка монограммы по желанию и выбору покупателя. У Дже Уокера и Ко. В небольшом, но весьма тонном заведении, выгодно выделяющемся даже среди роскошных с зеркальными витринами магазинов знаменитого пассажа, Мэлори обнаружил подарок, который показался ему наиболее подходящим. Это были часы с 8-дневным заводом и мелодичным, вроде звона церковных колоколов боем. Механизм, который показывал также дату, день недели и фазу луны, был выдающимся образчиком британского ремесла, хотя, конечно же, у тех, кто ничего не смыслит в механике, наибольшее восхищение вызовет элегантный корпус. Корпус этот, изумительно отлитый из папье-маше, покрытый лаком и инкрустированный бирюзово-синим стеклом, венчала группа крупных позолоченных фигур. Последние представляли юную, очаровательную, очень легко одетую Британию, с восхищением взирающую на прогресс, вносимый временем и наукой в счастье и цивилизованность народа Британии. Сия весьма похвальная тема была дополнительно иллюстрирована серией 7 резных картинок, ежедневно сменявших друг друга под действием спрятанного в основании часов механизма. Стоило это чудо ни много ни мало 14 гиней. Да и то правда, разве же можно оценивать произведение искусства в вульгарных фунтах, шиллингах, пенсах? На секунду у Мэлори мелькнула сугубо приземленная мысль, что счастливой чете больше бы пригодилась звонкая пригоршня тех самых гиней. Но деньги скоро уйдут, как это у них принято, особенно если ты молод, а хорошие часы будут украшать дом не одно поколение». Мэлори заплатил наличными, отказавшись от предложенного кредита с выплатой в течение года. Пожилой, весьма высокомерный продавец, обильно потевший в высокий крахмальный воротничок, продемонстрировал систему пробковых прокладок, которые предохраняли механизм от повреждений при транспортировке. К часам прилагался запирающийся футляр с ручкой, точно подогнанный по их форме и оклеенный темно-красным бархатом. Мэлори прекрасно понимал, что ему ни за что не втиснуться с этим ящиком в переполненный паробус. Придется опять нанять экипаж и привязать футляр с часами к расположенному сверху багажнику. Перспектива весьма тревожная, поскольку Лондон буквально кишел тягалами. Эти малолетние воры с обезьяньей ловкостью взбирались на крыши проезжих экипажей и зазубренными ножами перепиливали багажные ремни. Когда Кэп останавливался, варьё разбегалось по каким-то своим притонам, передавая добычу из рук в руки, пока содержимое чьего-нибудь саквояжа не расходилось по дюжине старьёвщиков. Мэлори протащил покупку через дальние ворота Берлингтонского пассажа, где ему лихо отсалютовал постовой констебль. Снаружи в берлингтонских садах молодой человек в помятой шляпе и грязном засаленном пальто, непринужденно отдыхавший на бетонном поребрике клумбы, поднялся вдруг на ноги. Оборванец похромал в сторону Мэлори, его плечи обмякли в театральном отчаянии. Он коснулся полей шляпы, изобразил жалобную улыбку и торопливо заговорил.
«Милостивый сэр, если вы простите человеку, впавшему в жалкое состояние, хотя не всегда это было так и произошло не по моей вине, а исключительно по причине слабого здоровья, присущего всей моей семье, а также многих ничем не заслуженных страданий, вольность обратиться к вам в общественном месте в таком случае, милостивый сэр, вы оказали бы мне огромное одолжение, сказав, который час».
«Час? Неужели этот тип откуда-то узнал, что Мэлори только что купил большие часы?» Но замызганный юнец не обратил на внезапное замешательство Мэлори никакого внимания и продолжал все тем же занудным голосом.
«Сэр, просьба о вспомоществовании отнюдь не входит в мои намерения, поскольку я был взращен достойнейшей матерью, и нищенство не моя профессия. И я не знал бы даже, как заниматься таким ремеслом, посети меня столь постыдное намерение, ибо я скорее умру от лишений. Но, сэр, заклинаю вас во имя милосердия оказать мне честь послужить вам носильщиком этого ящика, который отягощает вас за ту цену, какую ваша гуманность могла бы счесть соответствующей моим услугам».
Рот попрошайки резко, чуть не со стуком захлопнулся, губы сжались в тонкую прямую линию, как у швеи, перекусывающей нитку, расширившиеся глаза смотрели куда-то через плечо Мэлори. Он отступил на 3 шага, все время держа Мэлори между собой и неизвестным объектом своего созерцания, а потом повернулся на полуоторванных каблуках и нырнул, уже безо всякой хромоты, в толпу, запрудившую тротуары Корк-стрит. Мэлори повернулся. За спиной у него стоял высокий, сухопарый господин с носом-пуговкой и длинными бакенбардами в долгополом сюртуке а-ля принц Альберт и вполне заурядных брюках. Поймав на себе взгляд Мэлори, господин поднял к лицу платок, зашелся долгим кашлем, благопристойно отхаркался и промокнул глаза. Затем он вздрогнул, словно вспомнил что-то важное, повернулся и зашагал к Берлингтонскому пассажу. И хоть бы взглянул на Мэлори. Мэлори внезапно заинтересовался, хорошо ли упакованы часы. Поставив футляр на мостовую, он начал внимательно изучать сверкающие латунные застежки. Мысли у него неслись вскачь, а по спине бежали мурашки. Мошенника выдал трюк с платком. Мэлори видел его у станции подземки в Кенсингтоне. Это был тот самый закашлившийся господин, который упорно не желал вылезать из кэба. А затем пришла догадка. «Кашлюн!» Был также и тем грубияном, который спорил с кэбменом о оплате на Пикадилли. Он следовал за Мэлори по пятам от самого Кенсингтона. Он за ним следит. Крепко сжав ручку футляра с часами, Мэлори неспешно зашагал по Берлингтон-Гарденс, затем свернул направо на Олд-Бонд-стрит. Нервы его были напряжены до предела. Тело дрожало от охотничьего нетерпения. «Ну надо же было так опростоволоситься!» — ругал он себя. «Ну зачем ты вылупил глаза на этого типа?» Теперь он понимает, что попался, и будет действовать осторожнее. Мэлори шел всем своим видом, изображая беззаботность. Чуть дальше он задержался перед витриной ювелирной лавки и стал внимательно изучать неразложенные на бархате камеи, браслеты и диадемы, а отражение улицы в безупречно чистом, забранном чугунной решеткой стекле. Кашлюн не замедлил объявиться. Теперь он держался поодаль, прячась за людей. Кашлюну было лет 35. В бакенбардах его проступала седина. Темный машинной работы сюртук не представлял собой ничего примечательного. Лицо самое заурядное, ну, разве что чуть потяжелее, чем у среднего лондонца. И взгляд чуть похолоднее, и губы под носом пуговкой сложены в мрачноватую усмешку. Мэлори снова свернул, на этот раз налево, на Брутон-стрит. С каждым шагом громоздкий футляр мешал ему все больше и больше. Витрин с повернутыми под удобным углом стеклами больше не попадалось. Пришлось приподнять шляпу перед хорошенькой женщиной и посмотреть ей вслед, будто любуясь щиколотками. Ну и, конечно, вот он, голубчик, тащится следом, как на веревке привязанный. Возможно, кашлюн — сообщник того жучка и его бабенки, наемный головорез, убийца с Дерринджером в кармане сюртука или со склянкой. Волосы на затылке Мэлори зашевелились от ожидания пули или жидкого огня купоросного масла. Мэлори пошел быстрее, футляр болезненно бил его по ноге, на Беркли-сквер небольшой паровой кран, героически пыхтевший между двух покалеченных платанов, лупил чугунным шаром по наполовину уже разваленному георгианскому фасаду. Каковое зрелище собрало толпу зевак. Мэлори протиснулся вперед к самому барьеру в облако едкой пыли и немного расслабился, наслаждаясь минутой безопасности. Скосив глаза, он снова увидел кашлюна. Выглядел тот довольно зловеще, явно нервничал от того, что потерял свою жертву. Несколько успокаивало то, что в поведении этого человека не чувствовалось бешеной ярости, мрачной решимости убить. Он просто стоял и пытался высмотреть среди ног зрителей футляр с часами, но пока не высмотрел. «Надо смываться. Пока не поздно. Прячась за деревьями, Мэлори перебежал площадь, а затем свернул на Чарльз-стрит, сплошь застроенную огромными особняками XVIII века. Настоящие дворцы, все за узорными коваными решетками, на каждой решетке герб. Современный. За спиной послышалось чуфыканье. Роскошный, весь в лаке и золоте, паровой экипаж, выезжающий из каретного сарая, предоставил Мэлори долгожданную возможность остановиться и посмотреть назад. Все надежды рухнули. Кашлюн был в каком-то десятке ярдов позади. Малость запыхавшийся, с покрасневшим от удушливой жары лицом, но нисколько не обманутый, жалкими исхищрениями своей жертвы. Преследователь ждал, пока Мэлори двинется дальше, и старательно не смотрел в его сторону. Вместо этого он с показным вожделением пялился на дверь трактира под названием «Я последний на свете форейтор-скороход». Ну и что же теперь делать? Вернуться, войти в трактир, а там, в толпе, как-нибудь стряхнуть этого типа с хвоста? Или запрыгнуть в последнюю секунду на подножку отъезжающего паробуса, если, конечно же, удастся проделать подобный трюк с громоздким ящиком в руках? Ни один из этих вариантов не сулил надежды на успех. Кашлюн имел железное преимущество. Он знал территорию и все профессиональные приемы лондонского преступного мира. Мэлори же ощущал себя неповоротливым вайомингским бизоном. Часы все больше оттягивали ему руку, он подхватил их и побрел дальше. Рука болела, он определенно терял силы. Около Куинс-Уэй мощный драглайн и два обычных экскаватора разносили в капусту пастуший рынок. Будущую стройплощадку окружал забор, в щитах которого любопытные уже успели понаделать щелей и дырок. Рыбницы в косынках и поминутно сплевывающие жвачку огородники, согнанные с привычных мест, организовали последнюю линию обороны прямо под забором. Мэлори прошел вдоль импровизированных прилавков с провонявшими устрицами и вялыми усохшими овощами. В конце забора по какому-то недосмотру планировки остался узкий проход. Пыльные доски с одной стороны, выкрашенный кирпич с другой. Между сырых от мочи булыжников пробивалась трава. Мэлори заглянул в проход как раз в тот момент, когда с корточек, оправляя юбки, поднялась старуха в капоре. Она прошла мимо Мэлори, будто его не замечая. Мэлори прикоснулся к шляпе. Вскинув футляр над головой, он осторожно поставил его на поросшую мхом стену и подпер для надежности куском кирпича, а потом положил рядом шляпу и прижался спиной к забору. Ждать пришлось совсем недолго. Мэлори прыгнул вперед, сильно ударил кашлюна под ложечку, а затем, когда тот захрипел и согнулся пополам, добил коротким ударом в челюсть. Кашлюн упал на колени, шляпа его отлетела далеко в сторону. Мэлори схватил поверженного противника за шиворот и с силой швырнул его в стену. Кашлюн ударился о кирпичи и растянулся навзничь, хватая ртом воздух. Густые бакенбарды облипли грязью. Двумя руками Мэлори схватил его за горло и за лацкан сюртука. «Кто ты такой?»
«Помогите!»
— жалко просипел незнакомец.
«Убивают!»
Мэлори затащил его на несколько ярдов вглубь прохода.
«Не прикидывайся идиотом! Зачем ты за мной следишь? Кто тебя платит? Как тебя звать?»
«Отпустите меня!»
Незнакомец отчаянно вцепился в запястье Мэлори. Его сюртук распахнулся. Мэлори заметил коричневую кожу плечевого ремня и мгновенно вытащил из-под мышки бандита оружие. Нет, не пистолет. Предмет, лежащий в его руке, оказался длинным и гладким, как змея. Черная резиновая дубинка с расплющенным на манер рожка для обуви концом и плетеной кожаной рукояткой. Судя по хлесткой упругости, внутри ее скрывалась стальная пружина. Хороший удар такой штукой и кости вдребезги. Мэлори взвесил дубинку в руке, а затем широко размахнулся.
«Отвечай!»
Ослепительный удар молнии взорвал его затылок. Мэлори чувствовал, что теряет сознание. Падает лицом на мокрые вонючие булыжники. Он выронил дубинку и едва успел выставить перед собой руки. Тяжелые и бесчувственные, как свиные окорока из мясной лавки. Второй удар благополучно скользнул по плечу. Мэлори откатился в сторону и зарычал, немного удивившись, что этот хриплый утробный звук исходит из его собственного горла. Он ударил нападавшего ногой и каким-то образом попал ему по голени. Тот громко выругался и отскочил. Мэлори привстал на четвереньки. Второй бандит оказался невысоким, но крепким мужиком в маленьком круглом котелке, насаженном почти по самые брови. Стоя над вытянутыми ногами кашлюна, он угрожающе взмахнул темным, похожим на колбасу предметом. Кожаный мешочек с песком или даже с дробью? Голова Мэлори кружилась, к горлу подступала тошнота, по шее бежала горячая струйка крови. Он чувствовал, что в любой момент может потерять сознание, упасть, а тогда, — подсказывал ему звериный инстинкт, — тебя забьют насмерть. Мэлори вскочил, повернулся и на подкашивающихся ногах выбежал из вонючего закоулка. В голове у него трещало и поскрипывало, словно разъехались все кости черепа. Красный туман застилал глаза. Пробежав один квартал, Мэлори свернул за угол, привалился к стене, упер руки в колени и начал жадно хватать воздух ртом. Из носа у него текло, желудок выворачивался наизнанку. Пожилые, хорошо одетые супруги брезгливо покосились на неприглядную фигуру и прибавили шаг. Мэлори ответил им жалким, вызывающим взглядом. У него было странное ощущение, что только дай этим респектабельным ублюдкам почуять запах крови, и они разорвут его на куски. Время шло. Мимо проходили лондонцы с выражением равнодушия, любопытства, легкого неодобрения, полагая, что он пьян или болен. Мэлори всмотрелся сквозь слезы в здание на противоположной стороне улицы и разглядел аккуратную эмалированную табличку. «Half Moon Street». «Half Moon Street», где живет Олифант. А записная книжка, она же могла вывалиться во время драки. Мэлори нащупал в кармане привычный кожаный переплет, немного успокоился и стал искать визитку Олифанта. Пальцы его дрожали. Дом Олифанта оказался в дальнем конце улицы. Подходя к нему, Мэлори уже не шатался. Отвратительное ощущение, что голова вот-вот расколется, сменилось мерзкой, пульсирующей болью. Олифант жил в георгианском особняке, поделенном на квартиры. Первый этаж украшала узорная решетка, зашторенный фонарь выходил на мирные лужайки Грин-парка. Милое, цивилизованное место, совершенно неподходящее для человека, получившего дубинкой по черепу, почти без сознания и истекающего кровью. Мэлори схватил дверной молоток в форме слоновьей головы и яростно забарабанил. Слуга окинул Мэлори недоуменным взглядом.
«Чем могу быть, господи?»
Его глаза испуганно расширились.
«Мистер Олифант!»
Мэлори неуверенно вошел в сверкающую, изразцовые полы и навощенные стенные панели, переднюю. Через несколько секунд появился Олифант. Несмотря на ранний час, на нем был безукоризненный вечерний костюм, вплоть до микроскопического галстука бабочки и хризантемы в петлице. Журналист оценил обстановку с первого взгляда.
«Блай! Бегите на кухню! Возьмите у повара бренди, таз с водой и чистые полотенца!»
Блай, как звали слугу, исчез. Подойдя к открытой двери, Олифант настороженно посмотрел налево, направо, затем захлопнул дверь и повернул в замке ключ. Взяв нежданного гостя за локоть, он отвел его в гостиную. Мэлори устало опустился на рояльную скамеечку.
«Итак, на вас напали», — произнес Олифант. «Набросились сзади. Подлая засада, как я полагаю».
«Насколько там плохо? Мне самому не видно».
«Удар тупым предметом». Крупная шишка, кожа рассечена, довольно много крови, но сейчас ссадина подсыхает.
«Это серьезно?»
«Бывает и хуже», — усмехнулся Олифант. «А вот сюртук ваш порядком попорчен».
«Они тащились за мной по всей Пикадилли», — обиженно сказал Мэлори. «Второго я не видел, а когда увидел, было поздно. Проклятие!»
Он резко выпрямился.
«А как же часы?» «Часы — свадебный подарок. Я оставил их в закоулке у пастушьего рынка. Мерзавцы их украдут!»
Появился Блай с тазом и полотенцами. Пониже и постарше своего хозяина он был чисто выбрит, имел мощную шею и карие чуть на выкате глаза. Его волосатые запястья были толстые, как у шахтера. Чувствовалось, что отношения у них с Олифантом легкие, почти дружеские. Отношения не хозяина и слуги, а скорее уж аристократа старой закваски и доверенного лица. Обмакнув полотенце в таз, Олифант зашел Мэлори за спину.
«Не шевелитесь, пожалуйста!»
«Мои часы!» — повторил Мэлори.
«Блай!» — вздохнул Олифант. «Не могли бы вы позаботиться о потерявшейся собственности этого джентльмена? Это, разумеется, до некоторой степени опасно».
«Хорошо, сэр!» — бесстрастно ответил Блай. «А гости, сэр?»
Олифант на мгновение задумался.
«А почему бы вам не взять гостей с собой, Блай?» «Уверен, они будут рады прогуляться. Выведите их через черный ход и постарайтесь не привлекать к себе особого внимания».
«Что мне им сказать, сэр?» «Правду? А что же еще? Скажите им, что на друга дома совершили нападение иностранные агенты. Только подчеркните, что никого убивать не нужно. А если они не найдут часов доктора Мэлори, пусть не считают, что это как-то характеризует их способности. Пошутите, если надо. Да все, что угодно. Лишь бы они не думали, что потеряли лицо».
«Понимаю, сэр», — кивнул Блай и удалился.
«Мне очень неловко вас беспокоить», — пробормотал Мэлори.
«Глупости! Для этого мы и существуем!» Олифант взял хрустальный стакан и налил на два пальца бренди. Бренди оказался очень приличным. Мэлори сразу почувствовал, что кровь по жилам бежит быстрее. Боль в голове не утихала, однако от недавнего шока, оцепенения, не осталось почти ни следа.
«Вы были правы, а я нет», — сказал он. «Они выслеживали меня, как зверя. Это не просто хулиганы, они хотели меня искалечить или даже убить. В этом я абсолютно уверен».
«Техасцы?»
«Лондонцы. Высокий малый с бакенбардами и маленький толстяк в котелке».
«Наемники!» Олифант обмакнул полотенце в таз. «На мой взгляд, здесь не помешала бы пара швов. Вызвать врача? Или вы доверитесь мне? В полевых условиях я, бывало, подменял хирурга».
«Я тоже», — кивнул Мэлори и долил бренди. «Делайте, пожалуйста, все, что надо».
Пока Олифант ходил за иглой и шелковой нитью, Мэлори снял сюртук, сжал заранее челюсти и занялся изучением голубых в цветочек обоев. К счастью, операция прошла почти безболезненно. Журналист стягивал края раны на редкость ловко и споро.
«Неплохо, совсем неплохо», — сказал он, любуясь своей работой. «Держитесь подальше от нездоровых миазмов, и тогда при удаче обойдется без лихорадки».
«Сейчас весь Лондон, сплошные миазмы. Это проклятая погода, я не доверяю докторам, а вы? Они сами не понимают, о чем говорят».
«В отличие от дипломатов и катастрофистов», — широко улыбнулся Олифант.
«Ну как тут обидишься?» Мэлори осмотрел свой сюртук. «Ну да, конечно, весь воротник в крови».
«А что теперь? Идти в полицию?»
«Это, естественно, ваше право», — сказал Олифант. «Но было бы благоразумно и патриотично опустить некоторые детали.
Например, леди Аду Байрон?
Выдвигать дикие предположения о дочери премьер-министра?» — нахмурился Олифант. «Было бы весьма неразумно».
«Понимаю. А как насчет контрабанды оружия для комиссии по свободной торговле Королевского общества? Не имея никаких доказательств, я готов, однако, предположить, что скандалы комиссии вовсе не связаны со скандалами леди Ады».
«Лично я», — улыбнулся Олифант, — «был бы только рад публичному разоблачению промахов вашей драгоценной комиссии, однако об этом тоже следует умолчать, в интересах британской нации».
«Понимаю. И что же тогда остается? Что я скажу полиции?»
«Что по неизвестным причинам вас оглушил неизвестный бандит?» По губам Олифанта скользнула усмешка.
«Но это же чушь какая-то!» — возмутился Мэлори. «Да какой тогда вообще толк от всей вашей шати и братьей? Тут же все-таки не салонная игра в шарады. Я опознал эту мерзавку, которая помогала удерживать леди Аду. Ее звать
Флоренс Бартлетт», — кивнул Олифант.
«Только потише, пожалуйста». «Откуда вы...» — Мэлори не закончил фразу. «Это что? Этот ваш дружок, мистер Уэйкфилд? Он наблюдал за всем, что я делал в статистическом бюро, и немедленно кинулся к вам с докладом?»
«Уэйкфилд обязан наблюдать за работой своих машин, сколько бы докучной ни была эта обязанность», — невозмутимо парировал Олифант. «Вообще-то я надеялся услышать все от вас, тем более что предмет вашего увлечения — самая настоящая femme fatale. Но вы, похоже, не горите желанием поделиться информацией, сэр».
Примечание. «Роковая женщина», французский, конец примечания. Мэлори хмыкнул.
«Нет никакого смысла впутывать в это дело обычную полицию», — продолжил Олифант. «Я и раньше говорил, что вам необходима особая защита. Теперь, боюсь, мне придется настаивать».
«Час от часу не легче», — пробормотал Мэлори.
«У меня есть великолепная кандидатура, инспектор Эбенезер Фрейзер из особого отдела Болл-стрит. Того самого особого отдела, так что не стоит говорить об этом вслух. Вы быстро убедитесь, что деликатность инспектора Фрейзера, мистера Фрейзера, ничуть не уступает его компетентности. Забота такого специалиста обеспечит вам полную безопасность, что будет для меня огромным облегчением».
В глубине дома хлопнула дверь, послышались шаги, шорох, позвякивание металла и какие-то голоса. Затем появился Блай.
«Мои часы!» — воскликнул Мэлори. «Слава тебе, Господи!»
«Вот!» — сказал Блай, опуская на пол футляр. «Ни единой царапины.
Кто-то поставил их на стену и подпер обломком кирпича. Место довольно укромное. Скорее всего, бандиты собирались вернуться за своей добычей позднее.
«Прекрасная работа, Блай!» — кивнул Олифант
и вопросительно посмотрел на Мэлори. «А еще там было вот это, сэр!» — Блай предъявил в лепешку раздавленный цилиндр.
«Это одного из мерзавцев!» — заявил Мэлори.
Растоптанная шляпа кашлюна была насквозь пропитана мочой, хотя никто не счел уместным упомянуть столь непристойный факт.
«Вашу шляпу мы, к сожалению, не нашли», — сказал Блай. «Украл, наверное, какой-нибудь мальчишка».
Чуть поморщившись от отвращения, Олифант осмотрел загубленный цилиндр, перевернул его, внимательно изучил подкладку.
«Имени производителя нет»,
— Мэлори взглянул на шляпу.
«Фабричная работа. По-моему, Мозес и сын. Ей около 2 лет». «Ну что ж», — удивленно сморгнул Олифант, — «я полагаю, эта улика исключает иностранцев. Наверняка коренной лондонец. Пользуется дешевым фиксатуаром, но при этом не дурак, если судить по объему черепа. Отправьте это на помойку, Блай».
«Да, сэр», — кивнул Блай и удалился.
«Ваш слуга Блай сделал мне огромное одолжение».
Мэлори нежно погладил футляр с часами. «Как вы думаете, он не будет возражать, если я его отблагодарю?»
«Будет», — качнул головой Олифант. «И самым решительным образом!»
Мэлори почувствовал свою оплошность и скрипнул зубами. «А как насчет этих ваших гостей? Могу я поблагодарить их?»
«Почему бы и нет?»
— улыбнулся Олифант и провел Мэлори в столовую. С обеденного красного дерева стола мистера Олифанта были сняты ножки. Огромная полированная столешница опиралась на резные наугольники, возвышаясь над полом всего на несколько дюймов. Вокруг нее, скрестив ноги, сидели 5 азиатов. 5 серьезных мужчин в носках, безукоризненных вечерних костюмах Савил Роу и шелковых цилиндрах, низко натянутых на коротко стриженные головы. Волосы у них были не только очень короткие, но и очень темные. Единственная в компании женщина стояла на коленях у дальнего конца стола. Бесстрастное, как маска, лицо, черные шелковистые волосы, уложенные в высокую, невероятно сложную прическу, и просторный туземный балахон, ярко расцвеченный бабочками и кленовыми листьями, делали ее фигурой весьма экзотичной.
«Доктор Эдвард Мэлори, Сан-О-Госёкай Симасу!»
«Позвольте представить вам господина», — провозгласил Олифант. Мужчины встали своеобразным, очень изящным способом. Чуть откинув корпус назад, они подводили под себя правую ногу, ловко вскакивали и заставали неподвижно. Все это было похоже на какой-то сложный балетный номер.
«Эти господа состоят на службе его императорского величества Микадо Японии», — продолжал Олифант. «Мистер Мацуки Коан, мистер Мори Аринори, мистер Фусукава Юкиси, мистер Канае Нагасава, мистер Хисанобу Самесима».
По мере того, как он представлял мужчин, каждый из них кланялся Мэлори в пояс. Женщину Олифант не представил, да и мудрено бы. Она сохраняла прежнюю позу, словно не замечая происходящего. Мэлори счел за лучшее не упоминать о ней и не обращать на нее особого внимания. Он повернулся к Олифанту.
«Это ведь японцы, да? Вы же вроде говорите на их тарабарщине».
«Поднахватался немного».
«Не могли бы вы тогда выразить им благодарность за доблестное спасение моих часов?»
«Мы вас понимаем, доктор Мэлори», — сказал один из японцев.
Мэлори мгновенно забыл их невозможные имена, но этого вроде бы звали Юкиси.
«Нам выпала большая честь оказать услугу британскому другу мистера Лоренса Олифанта, заслужившего признательность нашего суверена».
Мистер Юкиси снова поклонился. Мэлори совершенно растерялся.
«Благодарю вас за столь учтивые слова, сэр. Должен сказать, у вас весьма изысканная манера выражаться. Я не дипломат и просто благодарю вас от всего сердца. С вашей стороны было очень любезно».
Японцы о чем-то переговаривались.
«Мы надеемся, вы не слишком тяжело пострадали в варварском нападении на вашу британскую персону со стороны иностранцев», — сказал мистер Юкиси.
«Нет», — вежливо улыбнулся Мэлори.
«Мы не видели ни вашего врага, ни каких-либо других грубых или склонных к насилию личностей».
Сказано это было мягко, без нажима, но с каким-то опасным поблескиванием глаз, не оставлявшим ни малейших сомнений в том, как поступили бы Юкиси и его друзья, попадись им подобная личность. В целом японцы походили на ученых,
Двое из них были в простых, без оправы очках, а третий щеголял моноклем на ленточке и модными желтыми перчатками. Все они были молоды и ловки, а цилиндры сидели на их головах воинственно, словно шлемы викингов. Длинные ноги Олифанта внезапно подломились, и он с улыбкой опустился во главе стола. Мэлори тоже сел, не так, конечно, умело и громко хрустнув коленными чашечками. Японцы последовали примеру Олифанта, быстро сложившись в прежнюю позу невозмутимого достоинства. Женщина не шевелилась. «При данных обстоятельствах», — задумчиво произнес Олифант, «учитывая кошмарную жару и утомительную погоню за врагами Отечества, небольшое возлияние представляется вполне уместным». Он взял со стола медный колокольчик и коротко позвонил. «Итак, больше непринужденности. Согласны?» «Нани о ономи ни наримасу». «Что вы будете пить?» Очередное совещание японцев сопровождалось широко распахнутыми глазами, довольными кивками и одобрительным бормотанием. «Уисуки». «Значит, виски. Великолепный выбор», — одобрил Олифант. Буквально через секунду Блай вкатил в гостиную сервировочный столик, сплошь уставленный бутылками.
«У нас кончился лед, сэр». «В чем дело, Блай?» «Продавец льда отказывается продать повару хоть сколько-нибудь. С прошлой недели цены утроились».
«Ладно, в куклину бутылку лед все равно не поместится». Олифант изрек эту чушь как нечто вполне разумное. «Доктор Мэлори, смотрите внимательнее. Мистер Мацуки Кон, который происходит из весьма передовой провинции Сацума, как раз собирался продемонстрировать нам одно из чудес японского ремесла. Вы бы не напомнили мне имя мастера? Мистер Мацуки».
«Она изготовлена членами семьи Хосокава», — поклонился мистер Мацуки. «По велению нашего господина Сацума Даймё».
Примечание. Сацумский феодал. Сацума — древнее название острова Кюсю, японский. Конец примечания.
«Я полагаю, Блай», — сказал Олифант, «что на этот раз приятные обязанности гостеприимного хозяина достанутся мистеру Мацуки».
Блай передал мистеру Мацуки бутылку виски. Мистер Мацуки начал переливать ее содержимое в изящную керамическую фляжку, стоявшую по правую руку японки. Женщина никак не реагировала, и Мэлори начал уже подозревать, что она парализована или больна. Потом мистер Мацуки с резким деревянным щелчком вложил фляжку в правую руку японки. Далее он взял позолоченную заводную ручку, невозмутимо вставил ее женщине в спину и начал вращать. Из внутренности женщины донесся высокий звук взводимой пружины.
«Это манекен!» — вырвалось у Мэлори.
«Скорее марионетка», — поправил Олифант. «А по-научному — автомат».
«Понимаю»,
— облегченно вздохнул Мэлори. «Что-то вроде знаменитой утки Вакансона, да?» Он рассмеялся. Но как же можно было не догадаться, что это неподвижное лицо, полускрытое черными волосами, не более чем раскрашенная деревяшка?
«Удар, должно быть, сдвинул мне мозги. Господи, да это же настоящее чудо!»
«Каждый волосок парика вставлен вручную», — продолжал Олифант. «Подарок императора Ее Величеству, королеве Британии. Хотя могу предположить, что это особо придется по вкусу и принцу-консорту, и особенно юному Альфреду». В локте и в запястье марионетки размещались скрытые просторным одеянием шарниры. Она разливала виски с мягким шорохом скользящих тросиков и приглушенным деревянным пощелкиванием. «Очень похоже на станок Модзли с машинным управлением», — заметил Мэлори. «Это оттуда ее срисовали?»
«Нет», — качнул головой Олифант. «Продукт полностью местный», —
мистер Мацуки передавал по столу маленькие керамические чашечки с виски.
«В ней нет ни кусочка металла. Только бамбук, плетеный конский волос и пружины из китового уса. Японцы делают такие игрушки, каракури, как они их называют, с незапамятных времен». Мэлори пригубил виски. Скотч, причем односолодовый, принятый ранее бренди, слегка туманил голову, а тут еще эта механическая кукла. Он чувствовал себя нечаянным участником какой-то рождественской пантомимы.
«Она ходит?» — спросил он. — Играет на флейте или еще что-нибудь?
— Нет, только разливает, — качнул головой Олифант. — Но зато обеими руками.
Мэлори чувствовал на себе взгляды японцев. Было совершенно ясно, что для них в этой кукле нет ничего чудесного. Они хотели знать, что думает о ней он, британец. Хотели знать, восхищен ли он.
— Весьма впечатлен, —
— осторожно начал Мэлори, особенно если учесть отсталость Азии.
«Япония — это Британия Азии», — заметил Олифант. «Мы знаем, что в ней нет ничего особенного», — глаза мистера Юкиси сверкнули.
«Нет, она ведь действительно чудо», — настаивал Мэлори. «Вы могли бы показывать ее за деньги».
«Мы знаем, что в сравнении с огромными британскими машинами она примитивна. Как верно говорит мистер Олифант, мы — ваши младшие братья в этом мире».
«Но мы будем учиться», — вмешался другой японец. Этого вроде бы звали Аринори. «Мы в долгу перед Британией. Британские стальные корабли открыли наши порты для свободного мореплавания. Мы пробудились, и мы восприняли великий урок, который вы нам преподали. Мы уничтожили Сёгуна и его отсталое Бакуфу. Теперь Микадо поведет нас по дороге прогресса».
Примечание. Бакуфу. Сёгунат. Конец примечания.
«Мы с вами будем союзниками», — гордо провозгласил мистер Юкиси. «Азиатская Британия принесет цивилизацию и просвещение всем народам Азии».
«Весьма похвальные намерения», — кивнул Мэлори. «Однако создание цивилизации, строительство империи — дело долгое и каверзное. Это труд не на годы, а на века».
«Мы всему научимся от вас!»
Лицо мистера Аринори раскраснелось. Жара и виски заметно его разгорячили.
«Подобно вам, мы построим великие школы и огромный флот. У нас есть уже одна вычислительная машина в Тосу. Мы купим их еще. Мы будем строить собственные машины».
Мэлори хмыкнул. Странные маленькие иностранцы светились юностью, интеллектуальным идеализмом и особенной искренностью. «Жалко, ребят».
«Прекрасно. Ваши высокие стремления, молодой сэр, делают вам честь. Только ведь это совсем непросто. Британия вложила в свои машины огромный труд. Наши ученые работают над ними уже не одно десятилетие. И чтобы вы за несколько лет достигли нашего уровня...»
«Мы пойдем на любые жертвы», —
невозмутимо ответил мистер Юкиси.
«Есть и другие пути возвысить вашу страну», — продолжал Мэлори. «Вы же предлагаете невозможное».
«Мы пойдем на любые жертвы».
«Что-то я тут не то наговорил», — с тоскою подумал Мэлори и взглянул на Олифанта. Но тот сидел с застывшей улыбкой, наблюдая, как заводная девушка наполняет фарфоровые чашки. В комнате ощущался явственный холодок. Тишина прерывалась лишь пощелкиванием автомата. Мэлори встал, его голова раскалывалась от боли.
«Я очень благодарен вам за помощь, мистер Олифант. Вам и вашим друзьям. Но я не могу больше задерживаться. Я бы и рад, но груз неотложных дел...»
«Вы вполне в этом уверены?» — сердечно спросил Олифант.
«Да».
«Блай!» — крикнул Олифант. «Пошлите поваренка за кэбом для доктора Мэлори!»